Всем добрый вечер. Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Бойцам и жертвам информационной войны посвящается». Как вы помните, цель вообще этой темы у меня перед вами, да, стоит именно такая. Поделиться опытом, что написано в Библии, да, предложить вам понаблюдать в жизни, прав я или не прав в своих утверждениях, да, с целью какой? Чтобы мы не оказались ни бойцами, ни жертвами информационной войны. Ну, если говорить жертвами, тут более как бы понятно, если я жертва, мною кто-то пользуется, да, меня могут в жертву таким образом даже, будем говорить, принести, я не имею в виду буквальную жертву, да. Так вот, не только жертвами, но и бойцами, потому что в этом мире многие люди воюют за какую-то правду, за какую-то истину, за какую-то справедливость, да, вообще даже не понимая абсолютно ничего, что и как на самом деле происходит. Да, кто-то скажет, вот есть много информации, да, в интернете, не только в интернете, это в газете можно в какой-то прочитать, в журнале, там по телевидению, по радио увидеть, услышать, но я вам должен сказать, вы запомните, никто и никогда всю подноготную, все, что скрыто, не раскрывает. То, что нам показывают, знаете, что мы живем в мире тотального информационного контроля. Если что-то нам показывают и как показывают, значит, мы так должны видеть, мы так должны понимать, и мы должны занять с вами именно такую позицию. Поэтому идти воевать, наслушавшись кого-то, за кого-то и против кого-то, я вам скажу, что это просто очень глупо. А если я поддался, да, вот этой информации, то я становлюсь еще, я и боец, я и жертва. Почему жертва? А потому что у меня уже нет объективного такого размышления, у меня нет анализа объективного, да, я уже только вижу мир вот так, людей понимаю только вот так, и воевать буду со всеми, кто не согласен с этой точкой зрения. Поэтому боец, он же и жертва автоматически. Жертва у обмана, он же автоматически и боец. Эти два понятия, они, в общем-то, идентичны, да. Ну, жертва это просто как бы наслушался и впал в какое-то состояние, да. А боец этот, который наслушался, еще и распространяет и других людей вводит в это же самое состояние. Мы живем в мире, где в сплошную идет обман со всех, как говорится, утюгов, со всех чайников, со всех, как говорится, экранов, да, мониторов льется потоком грязь. Целью какой? Одурачить людей, создать какое-то впечатление, настроить за кого-то, против кого-то, да, но запомните, в этом мире, где балом правит грех, да, и грешный человек, никто не заинтересован в благополучии простого народа. Простой народ – это, будем так говорить, расходный материал, или, как говорят, бойцы в каких-то бандах, да, идут на разборки, погибают, ну, бойцы для этого как бы и существуют. Поэтому еще раз напоминаю, мы с вами говорили на протяжении предыдущих наших общений о том, что любой человек, который грешит, неважно как, мы уже с вами говорили, перечисляли, ну, будем говорить, все возможные пороки человеческие и невозможные, мы не перечисляли, да, потому что мир порока настолько глубок, да, что его и, как говорится, за один раз все не перечислишь. Так вот, люди, которые не стремятся к святости, люди, которые не придерживаются норм божественной морали, люди, которые не живут по совести, да, люди, преданные любым грехам или порокам, и которые не стремятся к святости, они не могут, в принципе, быть честными. Вы уже понимаете, да? Любой порок человек пытается скрыть. Если он пытается что-то скрыть, значит, он понимает, что это нехорошо. И если эта информация станет доступной другим людям, его будут осуждать, а он этого именно как раз и не хочет. Делать преступление он хочет, жить за счет этого преступления он хочет, да, но чтобы люди узнали об этом, он не хочет. Он не хочет показать себя с плохой стороны, тем более, если он какой-то явный преступник, да, поэтому что угодно и о чем угодно эти люди будут плести нам, естественно, серьезным видом таким, знаете, чтобы создать такое впечатление, что да, человек солидный, она симпатичная, он приличный, да, ну как такой человек может врать и даже не краснеть при этом. К сожалению, я вам хочу сказать, чтобы вы не удивлялись. Вот возьмите наших депутатов, что они обещали и что они сделали из того, что они обещали. И вы думаете, сильно краснеют? Нет. Они дорвались туда, куда они всю жизнь стремились. Они при власти, они при деньгах, они при привилегиях. Даже если они через время уже не будут депутатами. У них уже пенсия депутатская, у них уже связи депутатские. Они не пойдут на завод работать, тем более сантехником каким-нибудь задрыпанным, да? Они уже будут где-то в каких-то начальствах, они будут уже какие-то предприятия возглавлять, да? И заметьте, не стыдятся, не краснеют. Делали, врали, как говорится, обманывали людей, не выполнили свои слова, свои обещания. И, тем не менее, живут довольно-довольно-таки, будем говорить, прилично. И красиво, и с шиком. Поэтому, еще раз напоминаю, любой преступник, мы список оглашали, да, не может быть правдивым и честным человеком. Ну, сюда стоит добавить еще одну категорию людей. Это, ну, я не говорю там вот преступник прямо, да, там, из того, что мы с вами перечисляли. Просто, как каждый из нас обычный человек. Я вот задаю вопрос. Скажите, пожалуйста, кто из каких людей знает абсолютно все по поводу чего-то, какого-то вопроса, какой-то ситуации, какой-то человек, какого-то человека или какой-то власти, кто из людей до конца знает, что и где происходило. Да, кто-то скажет еще такое. Я был свидетелем, вот мы сидели за одним столом, вот тот человек так сказал. Я вам задаю такой простой вопрос. Скажите, а кто знает вообще? Вот человек бывает скажет какую-то фразу. А вот какая мотивировка была у этого человека? А с какой целью он сказал? А может, он сказал это с шуткой, шутя? А может, всерьез? Кто из людей разбирается в людях так, как на самом деле те люди и есть, чтобы дать им такую оценку? Если человек сам в себе не разбирается, во что он верит, что он говорит, это не сбывается, это не подтверждается с жизнью. Но он довольно авторитетно рассказывает, кто и что, когда там, с кем там, да. И вот он точно знает, он дает интервью, он пишет книгу. Вам не приходилось наблюдать такие вещи? Я вот слушал кое-кого, будем так говорить, из времен перестройки, да. Когда там при Ельцине, вот это развал Советского Союза. Кто кого за что покупал, как все там распродавали, да, народное добро. И вот человек сейчас, вот по прошествию там 30 с лишним лет, начинает вот рассказывать, как там было, и при этом еще, я вам хочу обратить внимание, говорит, ну а кое-что я не могу сказать. Вы понимаете, да? Говорил, и то, а насколько ты знал это? А побуждение ли ты знал? А все ли ты знал? Вы знаете, это никто в принципе далеко, много всего не знает. Что-то можем знать, а что-то можем и не знать. Поэтому, когда мы говорим категорично о ком-то, о чем-то, какую-то информацию о каких-то там событиях, о том, что будет, кто-то там сказал когда-то, да, я вам просто говорю, напоминаю свою поговорку, да, не было бы дураков, не было бы и тех, кто дурит. Никто до конца, вот иногда рассказывают там про Путина, про Зеленского, я задаю вопрос, вы что, с ним в спальной комнате были? Он что, он там, или там Байден, или Макрон, там, или, я не знаю, Шольц, или Меркель, да, что, делились самым сокровенным, вот как, знаете, бывает, с кем-то кто-то делится, очень близкие друзья? Кстати, я хочу обратить ваше внимание на такую деталь. Вам лично. Многие вот раскрывают вот все, что есть у него в его сердце, да, в его жизни. Что-то такое тайное. Вам раскрывают люди тайны своих сердец или нет? Далее. А вы многим раскрываете или нет? Или вообще никому не раскрываете тайны своих сердец? Потому что знаете, сегодня я расскажу, а завтра все узнают. Причем я расскажу, может быть, ну как оно было, а услышу, как оно было уже перекручено. И поэтому каждый человек, он и кроме всего, обладает страхом за жизнь свою, за здоровье свое, за жизнь и здоровье своих близких. Не забывайте, что если где-то, кто-то, когда-то был свидетелем чего-то, да, в присутствии кого-то, вы должны понимать, вы были свидетелем чего-то преступного. А вы знаете, что свидетель лучше всего, самый лучший свидетель, это когда он мертвый. Поэтому даже когда кто-то чем-то делится, он понимает, даже когда говорят, вот перед смертью человек там все рассказал. Я вам хочу сказать, перед смертью он рассказал, он никогда всего не расскажет. Это если только он детдомовский и нет никаких родственников. Он понимает, и его предупреждали. И не забудьте, что все люди, которые попадают хотя бы в какую-то власть, люди эти становятся свидетелями махинаций, подкупа, взяточничества. Своих туда ставят, чужих там убирают, там есть войны, там есть клевета, там подсиживают, там устраняют даже физически кого-то, нанимают для этого дела. Поэтому, если кто-то стал когда-то свидетелем чего-то, да, перед смертью что-то может сказать, но опять-таки не самое существенное, потому что остаются дети, может быть жена, может быть муж, может быть внуки, и они знали и их предупреждали. Если что-то где-то когда-то выйдет, ладно, ты умрешь своей смертью, но твои дети, твои внуки рассчитаются за это. Поэтому запомните, мы живем в мире, где толком никто ничего не знает. И к этому списку, которые являются преступниками, и которые практически всегда врут, кто больше, кто меньше, сюда нужно добавить и не преступников, а обычных, таких как мы с вами, людей, которые... Движимый чувством, типа, я знаю, вот вы меня послушайте, я там читал какую-то книжку, там какая-то бабушка рассказала, она была свидетелем когда-то чего-то, да. Поймите, мы движимы гордыней, желанием выделиться, придать себе, ну, будем говорить, чувство значимости, эрудированности. Мы пытаемся все, кто там в Ютубе, кто в ТикТоке, где, кто в каких социальных сетях, да, вот там блоги, вот там эти видео, да, что-то кому-то доказывать, подписывайтесь обязательно, если хотите узнать настоящую правду, держитесь, как говорится, подписчиками, нажимайте, как говорится, на колокольчик, да, и пальчик вверх, как говорят, да. Поймите, люди движимы желанием как-то выделиться, неважно когда, кто и как. Ума нету, так татуировок хотя бы наставлю, да? Человек вот такой по натуре. Он не сколько знает, сколько приукрашивает. Он не сколько разбирается. Он в себе, если не разбирается, он вообще ни в чем не разбирается. Если вы увидите человека, который что-то говорит, а потом сам же себе противоречит, запомните, у этого человека даже просто элементарной памяти нет. Говорил одно, теперь говорит другое, и он даже не помнит, что говорил тогда. Если вы ему говорите, так ты же тогда вот так-то сказал, начинает на ходу переобуваться. Ты не то понял, я имел в виду то, может быть, я не так выразился, но было вот так. Поэтому люди, движимые стремлением стать известными, значимыми, чтобы кому-то что-то доказывать, как будто бы я в чем-то разбираюсь, да, запомните, никто и никогда ничего до конца в этом мире не знает. Никто толком ни в чем до конца не разбирается, живет догадками, предположениями и информацией сомнительного происхождения. Даже когда какой-то человек говорит, я сам свидетель этого, да? Я часто бывает задаю вопрос, что ты видел? Я вот видел то-то, то-то. А ты видел вот то, о чем ты говоришь? Нет, я это не видел, но разве кто-то другой это может сделать? Это я вам для того рассказываю, чтобы вы поняли. Понаблюдайте за собой, как вы что-то рассказываете кому-то, сколько добавили, сколько они досказали, из каких соображений, а потом сделайте вывод, а другое не так ли делает. Поэтому развешивать уши, опускать челюсть свою и слушать просто с верой в этом мире, абсолютно никого нельзя. Я говорю включительно и о себе. Я повторяю, я не люблю людей, которые вот просто сидят, да, Саша, аминь, аминь. Не надо мне это аминь. Я знаю, что сегодня аминь, а завтра будет не аминь. Человек, который не думает, он сегодня говорит одно, клянется в одном, завтра будет клясться в другом. Вот я вам говорю, что человек, который делает любое преступление, он врет. Не верьте этому. Проверьте. Вы убедитесь, что я говорю правду. Если сами убедитесь, это уже будет ваше познание. Это ваш опыт. Это ваше наблюдение. Это вами проверенное, как факт будет. И тогда, если вы проверите, убедитесь, как говорится, намотаете себе на ус и будете об этом помнить, вы уже от многих бед убережете сами себя. Ну, а теперь вот мы, как говорится, поговорили с вами, значит, о людях, которые делают какие-либо преступления, да, они обязательно врут. Сами понимаете уже, почему правду про преступление никто же говорить не будет. Поэтому будет и выкручиваться, и добавлять, и убавлять, и стрелки переводить на кого-то, да. Давайте теперь поищем людей. Значит, мы еще раз подчеркиваем. Все, кто грешат, те врут. Но есть такие люди, которые согрешили, и спрашивают, он говорит, да, вы знаете, я украл. Но это уже я вам просто скажу, это... Последний из магикан. Если он признается, значит, он уже собирается исправляться. Он сделал резкий поворот в своей жизни, сделал преступление и не скрывает. Кстати, шизофреники, очень многие, ты его спрашиваешь, так и говорит, чем занимался, где у кого чего взял, потому что ума нет. Вот честность иногда присутствует среди вот такой категории людей. Или это человек, который сделал поворот к Богу, резкий поворот. Он делал грех, он его называет по имени. Если человек признает свой грех и называет его по имени, значит, он встал на путь исправления. Значит, уже с этого момента этот человек, как говорится, достойный и уважения, и почтения, и даже чтобы послушать его, хотя бы в какой-то там степени, но он уже правдив. А теперь давайте, как говорится, как я уже сказал, поищем людей нравственно устойчивых, морально устойчивых, безо всяких подобных пороков, которые, в принципе, ну, не могут врать. Хотя бы только потому, что поступают честно, справедливо, исходя из принципа, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Давайте, как говорят, пороемся по сусекам, поищем и сделаем сортировку людей и попытаемся найти тех, кто не гордый, не надменный, не самолюбивый, не высокомерный, не властолюбивый, не корыстолюбивый, не ищет своей выгоды, не карьерист, кого нельзя ни купить, ни продать ни за что, который не жестокий, не обидчивый, не раздражительный, не спорит, не оскорбляет, не унижает, не хвастун, не лентяй, не ворует, не убивает, не извращенец, не прелюбодей, не бабник, не пьяница, не наркоман, не обжора, не болтун, не судит людей, не мыслит зла, не выскочка, не подлец, не лукавый, не проходимец, не взяточник, не любитель азартных игр, не болен ненавистью или фобией кому-либо, не националист, не расист, не завидует никому. Ну, можно, наверное, еще что-то поискать, да, из пороков, да, я понимаю, что я не могу все перечислить за один раз. Когда-то я помню, составлял список грехов, какие существуют, да. У меня каждый день, первый день там написал какой-то довольно внушительный список, да, а потом каждый день, вот куда-то глянешь вот так на человека, о, порок запишу, о, порок запишу, и 5, и 8, и 4, каждый день что-то дописывал, да. Ну, я так, как говорится, ну, сколько вспомнил, столько и назвал. Так вот, давайте поищем людей, чтобы вот они не были вот такими, чтобы у них не было вот этой, будем говорить, черты характера, да? Давайте поищем каких людей, которые всех любят, всех, и любят, я потом уже скажу, не просто любят, как иногда некоторые кого-то любят, да? А любят в библейском смысле в соответствии с 1 Коринфянам 13 главы. Всех любят. Далее. Всем прощает. Не носит обиды на кого-то, да? Который честен. Который благороден. Нравственен. Целеустремлен. Воздержан. Владеющий своим внутренним состоянием, ну и языком, да? Ко всем снисходительный, милосерд и сострадателен. Потом миролюбив, у кого в сердце постоянная любовь, которая не гордится, не превозносится, не мыслит зла, не ищет своего. У кого в сердце мир всегда постоянный, и ничто не влияет на человека, чтобы он этот мир потерял, всегда уравновешенный. У кого в сердце радость, благость, милосердие, кротость. Кто никого не судит, которому не за что стыдиться, который спокоен, уравновешен, трезв, здрав в уме, объективен, неподкупен. Ну, наверное, еще можно что-то добавить, да? Ну, направление мысли, я думаю, вы поняли. Вы много таких знаете? Вот кому можем доверить тайну? Кто сказал и никогда не нарушит своего слова? Если обещал, так расшибется в лепешку, даже если потом окажется что-то не то, и, как говорится, неразумное было обещание, но он скажет, я обещал, вот что обещано, держи. Потому что я обещал. Вы знаете таких людей, у которых слово более ценно, нежели бумага, заверенная нотариусом? Знаете таких людей? И которые при этом не фанатики, которые при этом рассудительны, которые знают самого себя, ну, потому что если обладать этими нравственными качествами, то я вам должен сказать, что в первую очередь, чтобы избавиться от негатива, то надо очень хорошенько разобраться в себе. Так что эти люди понимают свой внутренний мир. Это люди, у которых разум управляет ими. Это люди, у которых чувство навыком приучены к развлечению добра и зла. Это люди, которые рождены свыше, как в Библии написано, рожденный свыше грешить не может. И лукавый не прикасается к нему. И теперь сделайте вывод, если рожденный свыше грешить не может, какой смысл ему врать? Ему не за что стыдиться. Ему не страшно, он делает и говорит это при людях. Поэтому этим людям нет смысла врать. Так я задаю вопрос. Вы много таких знаете? Если знаете, сбросьте адресок. Для чего я делаю вот такое, два таких списка, да, а потом как бы вот так, знаете, вот ставлю их перед вами, вы вот так возьмите и просто сравните, да? Зачем я это делаю? Чтобы вы вот так взяли и просто понаблюдали за людьми, за самыми близкими, и за дальними, и по работе, там, и по службе какой-нибудь, и в церкви, и среди соседей. Да, есть, я не говорю, что вообще никого нет. Есть отдельные, исключительные люди, как самородки золота, как звездочки на небе. Есть, но вы поймете, это настолько редкие экземпляры. Это настолько порядочные люди, что их днем с огнем, как говорят, не найдешь. И окажется, что вот эти честные вот эти люди, они не во власти, не в средствах массовой информации, они там не нужны такие. С ними нельзя никакие шуры-муры делать. С ними не проделаешь никакой распил бюджета. С ними не сделаешь там каком, ну, с кем-то там какой-то контракт с откатами. С этим человеком не договоришься. А давай не будем делать. Он скажет, нет, будем делать. Мы давали обещания людям. Мы говорили, отремонтируем дорогу. Она должна быть отремонтирована. Ну, понимаешь, без понимаешь. Эти люди нигде не находятся на каких-то там больших постах, да, в должностях, тем более в правительстве. В правительстве там обман всегда. Я имею в виду для нас обман. Для них они там знают, кто что и кто чем занят, да. Но, я говорю, для нас говорят вот одно. А что на самом деле, это совсем другое. Это так же самое, как, ну, делают опрос. Сейчас там президент имеет там рейтинг доверия, там, допустим, там 75, 80, а то и 90% ну, населения. А кто это проверит? А для чего это говорится? Ну, типа, если я, допустим, не доверяю, там кто-то не доверяет, рядом не доверяют, но когда мы читаем там или слышим вот такой процент доверяющих, ну тогда человек думает, а, ну это тогда я один такой какой-то ненормальный, да. Ну если люди доверяют, ну да, тогда и мне надо доверять. Я это для чего привожу в качестве примера, чтобы вы понимали. Выбор, ну там обман. Я уже не говорю, там гречку, водку, сигареты дают. Если ты пойдешь и проголосуешь за меня, за того парня, да, который я хочу, чтобы его выбрали, да, мой ставленник. Это же обман. Эти избирательные комиссии. Там же обман сплошной. Если кто-то скажет, что там честность сплошную, я вам должен сказать, перекреститесь по-православному. Кого назначили, тех и выбирают. Для того и борются за электорат. Для того и своих людей в комиссию ставят. Для того, чтобы, думаете, честно все сделать? Да нет, если честно, так, пожалуйста, любой наблюдатель от любой партии, от любой деревни, приходи, проверяй. Так вот, еще раз задаю вопрос. Вы вот таких людей знаете? Непродажных. Людей благородных. Людей святых, людей нравственных, знаете? Которые отвечают за каждое свое слово. Которые 10 раз думают, что сказать, кому сказать. И как сказать. Много таких знаете? Это я вам для того говорю, вот эти два списка, да, чтобы вы проверили. Проверьте, много ли таких найдете. А потом опять задайтесь вопросом. Так кому тогда можно доверять? А кто тогда может, если я не доверяю, уже зная и видя и понимая что-то, да? А если теперь этот человек что-то говорит, а я знаю, что он плутоват, а я знаю, что он хитер, как бобер, да? А если я понимаю, что очень много делает таких скользких дел, и вы поймете, возьмите газету, запомните, в любой стране, любая газета, она, прежде чем выйти, тот, кто владелец газеты, журнала, там, канала какого-то, он понимает, что вот за такую информацию он может, как говорится, получить и хвост, и в гриву. Чтобы этого не было, надо говорить как-то так, заметьте. А это уже говорит о том, что уже, вот смотрите, нельзя сказать вот так, как есть. И это везде, если вы думаете, где-то там на Западе свобода слова, пойдите, что-то скажите о традиционной семье. О том, что вот это нормально, а вот то ненормально. Попробуйте, скажите. И вы пожалеете. Вы будете обвинены чуть ли не в расизме. Ну, только не с позиции расы, а с позиции, так будем говорить, ориентации. Да? И попробуйте, скажите где-то что-то. И вы поймете, что нигде ничего нельзя сказать. Я, ну, в качестве примера просто приведу. Знаете, там на российском телевидении есть такой, я так понял, доктор медицинских наук, да, Мясников. Мне он вначале, когда-то что-то я там слушал, мне, вы знаете, даже понравилось, как он сказал. Пока не дошло до одного видео, в котором он сказал, да, я там учился в Америке, там что-то защищал, там, да, ну, то есть медицинское образование, как бы, ну, наверное, что-то и в России получал, но там, как бы, проходил, наверное, курсы повышения квалификации, ну, естественно, как говорится, с документами, которые подтверждают, что он прошел эти курсы квалификации, да. Я ничего как человеку не имею и там не настраиваю против. Я просто привожу пример. Он говорит такие слова. Если я буду лечить людей не так, как, обратите внимание, там, где мне выдали документ, лицензию на право работы медиком, да, меня лишат, обратите внимание, меня лишат лицензии. Значит, я вас лечить буду как? Вот как меня научили, если я буду лечить не так, значит, меня лишат лицензии. Значит, я не могу вам сказать, ну, тот метод лечения, да? Тем более не могу вас лечить таким методом лечения, если он не входит в список дозволенного теми, кто выдает дипломы. Поэтому вы должны понимать, что и врач, иногда даже диагноз не говорит, так, знаете, вокруг да около, говорит, чтобы не расстраивать, ну это что же вранье, да? Я не говорю там правду врачу говорить, не говорить, зависит, наверное, от многих факторов, от психологии больного, да, но тем не менее я просто говорю, что что-то говорят, что-то не говорят, а бывает такое, говорят, что это точно вот это, лечить надо вот это, а потом оказывается, совсем этого нет, болезнь была в другом месте, и человек умер совершенно от другой болезни, а вскрытие показало, что то, от чего лечили, а там вообще ничего такого нет. Ну, теперь давайте ближе, как говорится, к делу. Еще ближе к делу, да? Я вам сказал, значит, вы вот таких людей нравственных многих видели, знали, вот таких беспорочных. Вообще, я имею в виду, верующих, неверующих, да? А теперь такой вопрос. Ну, верующие, которые в руках которых Библия. В Библии написано о том, каким человек должен быть. Библия – это книга божественной морали. Библия учит, чтобы мы были вот такими, будьте святы, потому что я свят. Нравится, не нравится, верите, не верите, написано так. Теперь вопрос. Если верующий, в которых, в руках которых вот такая книга, тексты, которые говорят о святости, да? Если они говорят, что грех непобедим, то есть другими словами говоря, не просто грех непобедим, порок человеческий, да? Преступления человеческие непобедимы. Понимаете, да? Грех победить нельзя. Тогда я задаю вопрос, значит, что мы этим самым говорим или утверждаем? Если грех не победим, значит, я могу быть завистливым и могу делать, ну, по мотивам зависти. Когда дело дойдет, так что ж ты делаешь, что ж тобой движет? А я, говорит, тут на остановке трамвай жду. Понимаете? Если верующие во Христа не верят в мораль Христа и мораль Бога, божеское естество, тогда возникает вопрос, а где же искать эту мораль и искать вот этих высоконравственных людей? Где их найти? Давайте поищем таковых даже среди верующих, исходя из следующих библейских текстов. Я даже так скажу, знаете, ну про верующих ладно, ну знаете, говорится, есть пастырь, есть паство. Я задаю вопрос, ну вы понимаете, да, что, ну паство, кто как там называет ее, да, миряне там или еще как-то, да. Или просто паства. Ну да, там люди не слишком духовные, да. Да, люди не слишком такие, будем говорить, святые. Ну, чтобы не сказать как-то хуже, да. Давайте зададимся вопросом. В соответствии с библейским текстом. Хорошо, ну люди простые, они такие, в общем, ну, как говорится, что есть, то есть, да. А пастыри? О пресвитера, о диакона, а епископы, а проповедники, а апостолы, а пророки. Ну, может, там все-таки, как говорится, присутствует вот это божеское естество в виде божественной морали? Давайте прочитаем, вот смотрите, что написано в этом месте Писания, да? 1 Тимофея, это первое послание Тимофея, 3 глава, с 1 по 16 текст. Читаю. Верно слово, если кто епископства желает, обратите внимание, ну, епископ это уже такая непростая служительская должность церкви, да, это уже такая руководящая, да, кто епископства желает, то есть хочет быть епископом церкви, доброго дела желает. Ну, слушайте, вот какое высшее духовное заведение надо закончить, и вот какой диплом вот в таком виде надо получить об окончании этого учебного заведения, да, и который дает право работать вот по этой, как говорится, должности или специальности, да. Но епископ должен быть, слушайте, первое слово, непорочен. То есть вообще ни одного порока. Здесь не имеется в виду, что там косоглазие, глуховат на одно ухо. Тут речь идет исключительно о моральных качествах характера. Епископ должен быть непорочен. Далее. Одной жены муж. Это имеется в виду. Один раз женился и на всю оставшуюся жизнь. Ну, если он говорит, ну, я и есть муж одной жены, только она третья уже, да? Это говорит о чем? Что человек ни в себе не разбирается, ни в людях не разбирается. Третий раз женится, и спрашиваешь про третий раз, и он как-то так, знаете, туманно, да, отвечает. Ну как третий раз, ну уже удачно. Ну можно так вот, вы знаете, можно вообще-то сказать. Ну вы уже все сказали. То есть, если ты будешь учить людей каким-то нравственным основам, будешь рассказывать, как в людях разбираться, как в себе разбираться, что надо делать, как ума набираться, почему не хватает этого ума, а сам имеешь уже, как говорится, трижды герой Советского Союза, трижды женатый, да? А что ты людям объяснишь? Далее обратите внимание, трезв. Что такое трезв? Тут не про пьянку идет речь. Про пьянку там дальше, не пьяница написано. Трезв, то есть абсолютно спокойный, не задиристый, не придирчивый, да? Не такой вспыльчивый, спокойный, как говорят, как удав. Не заводится, не провоцируется, не теряет самообладание. Здравый рассудок всегда присутствует. Заметьте, трезвость ума. Тут речь вообще не про пьянку. Речь идет о том, что когда человек эмоционально не стабилен, если он то плачет, то скачет от радости, да. Если он то психованный, то в депрессии. Если он кого-то выслушал и тут же настроился против кого-то, не выяснил, где, кто, что и почему, да? Ну, так он вообще, как говорится, как, в сравнении с пьяницей, он пьяница. Только не буквально, нет. Буквально не пьет, вроде трезвенник. А умом пьяный по полной программе. Далее. Целомудрен. Ну, я имею в виду там с противоположным полом. Благочинен, честен, страннолюбив, учителен. Ну, учителен, знаете, бывает ученик туповатый, и учитель начинает, как говорится, выходить из себя и рассказывать про глупость ученику. Учителен, то есть сохраняющий самообладание, не теряющий, как говорится, здравомыслия, рассудительности, способный там, повлиять на ученика, пробудить в нем какие-то такие благородные желания, да, сохраняет степенность как бы учительскую, да. Дальше, не пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив, хорошо управляющий домом своим, детей содержащих в послушании со всякою честностью. Дальше. Ибо кто не умеет управлять собственным домом, ну там 3, 5, 6, 7, может быть, человек, ну, я имею в виду жена, муж, дети, да? Кто не умеет управлять, заметьте, управлять это не то, что так, ты в магазин, а ты быстро делаешь это, а не сделаешь, получишь поэтому, да? Тут речь имеется в виду управлять. Ты управляешь, все слушаются, все понимают, никто не спорит, тебя уважают, тебя ценят. Твои качества, как говорится, неоспоримы, в твоей мудрости никто не сомневается, тебя любят, тебя уважают, слушают тебя уже, как говорят, как Бога, да? Ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли пищись заботиться о Церкви Божьей. Если ребенок плохо ведет, и это будет бич его в дальнейшей жизни, а я развожу руками, типа, ну что поделать, ну какой есть, есть, какой вродился, такой вродился. Он также будет с такой же философией в церкви. Ну какой народ есть, такой и есть. Тупой, ну и, как говорится, и пусть тупой будет. Ограниченный, ну и ничего. Брекливый, выступливый, такой протестующий, ну что делать, будем молиться. Это называется махнул, пусть косят, да? Дальше. Не должен быть из новообращенных. То есть имеется в виду, человек уже с устоявшимися нормами морали. Чтобы не возгордился, заметьте, нужно пройти какой-то путь. Путь славы, путь бесчестия, может быть, да. Путь переживаний, успеха какого-нибудь. Вы знаете, человек уже сразу начинает подмывать. Вот тут не написано выше, не должен быть гордый, да? А вот, чтобы не возгордился, то есть подразумевается, он должен быть не гордым вообще. А если не гордый, он не властолюбивый, он не эгоистичный, он не будет повышать тон, он не будет раздражаться, не будет спорить, он не будет там унижать, оскорблять людей. Так заметьте, он должен пройти что-то, и при этом, я имею в виду положительно, и при этом не возгордиться и раз, и два, и три, и пять, и десять. Чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. Вы слышите, да? Что пастырь может вместе с дьяволом, как говорится, в одну камеру или сковородку. Дальше. Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних. Почему? В церкви может одно лицо быть, да? А за церковью может там, кто его знает, и как с соседями, и как там на работе, и как вообще с людьми, и как... Ну, вы поняли, да? У человека бывает два лица, кроме одного, да? Не одно, а два, а бывает и три. Он везде как хамелеон, везде подстроится, везде, как говорится, каким надо быть, таким и будет для создания какого-то там, будем говорить, имиджа для себя, да? Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекание и сеть дьявольскую. То есть, что этот человек должен быть всегда и везде, и при любых обстоятельствах, в любой ситуации, и при любых людях, и в церкви, и вне церкви, стабильно, нравственно богатым человеком. Однажды я разговаривал, ну, не на эту тему, да, но с пастырями, по поводу того, что вот я заблуждаюсь постоянно, всегда в заблуждении нахожусь, про какую-то святость там говорю, про то, что бороться надо с грехом, про то, что надо вникать в себя и учение заниматься с ним постоянно. Крест надо нести. Меня все время обвиняли, что заблуждаюсь, в ересь впал, ты не понимаешь, для нас Бог все сделал, а ты тут, знаете, как этот Сизифов камень катаешь, это, да, ты на гору, а он с горы, да, вот ты опять на гору, он с горы, да, Сизифов труд, да. Вот ты не понимаешь, ну, я просто взял и говорю, вот, читаю вот этот текст. Ну, сначала там прочитал, что не только можем там быть святыми, а даже должны быть святыми, да. Будьте святы, потому что я свят. Никто не чистый туда город вратами не войдет. Без святости никто не увидит Господа. И так, и сяк, и выкручивался, выкручивался. Я беру и читаю вот этот текст, что я вам сейчас прочитал. Я читаю, говорю, ты вообще доверяешь, как бы, Писанию? Да, да, доверяю. Он не знал, что я прочитаю. Читаю ему, кто епископ сожелает, тот вот таким и должен быть. Знаете, как он на меня посмотрел? А знаете, что сказал, с какой интонацией? Он посмотрел на меня так удивленно, что я что-то такое сказал, чего? Ну, только, извините, дурак скажет. Когда я прочитал его, вот эти тексты, он на меня посмотрел таким взглядом, да, и сказал, а ты такого видел? Вы понимаете, да? Что за этими словами кроется? Ты такого пастыря видел? Этими словами он все сказал. Что таких нет. Он знает, о чем говорит, потому что он среди них крутится, да? Таких нет. И быть не может. Я задаю вопрос, а кто дал право тебе работать? И чему ты вообще людей учишь? Я думаю, вы понимаете, почему сегодня любая религия – это не поиски смысла жизни. Это не докапывание до корня всех проблем, которые у нас на земле, среди людей и в людях. Это не поиски морали и путей достижения этой морали. Сегодняшняя религия и сегодняшние пасторы, это преподаватели какого-то там богословия ветхозаветнего. Это люди, которые скажут о доктринах церковных, об обрядах, о праздниках, об обрезаниях, вечерях Господних. Вот как это делать в какой тарелочке, какая каемочка, какой хлеб, что на нем должно быть или в нем должно быть, и чего не должно быть. А потом вот у вас не такое хлеба, а теперь это у вас не такое вино. Двоица, Троица, Христос. Бог или не Бог, Дух Святой, личность или не личность. Вы поняли? Обряды преподаются. Церкви отличаются друг от друга количеством и деталями каких-то обрядов, каких-то доктрин. Вот мы верим в это, они верят в то. Ну какая разница, если вы встретились и поругались? Кто-то субботу, кто-то воскресенье, кто-то пятницу. Ну, встретились, и кто-то со стороны сказал, обои, а то и трое, рябое. Все одним миром мазаны. И вот делайте вывод. Если пастырь говорит, а ты такого видел когда-нибудь, то задаю вопрос. Вы удивляетесь, почему пастырь говорит, давайте не будем судить друг друга. Давайте любить. Ну как можно любить, если я обижен? Моя обида, ну не позволит любить ближнего так, как должно это быть. Если меня кто-то обижает, если меня обделили, ну я обижаюсь. Давайте не будем говорить на эту тему. Давайте приведем такой пример. Вы попадаете в больницу. Ну, вы, мы, нас много. Мы попадаем кто с какой болезнью. У одного более, как говорится, тяжелый случай, у другого менее тяжелый. Кто-то такой болезнью болеет, которую можно, в общем-то, вылечить, кто-то неизлечимой болеет. Давайте не будем говорить о наших болезнях. Давайте, это вы попадаете в больницу, и врач вместо того, чтобы лечить, а больница именно для этого предназначена. А церковь это тоже больница, где нужно лечить души людей, покалеченных людей, души. Давайте не будем говорить о болезнях. Давайте кино посмотрим. Я вам на балалайке сыграю, а вы споете дуэтом или трио какое-нибудь, да, или квартетом. Но не за этого, не для этого же мы в больницу идем, к врачу. Не для этого же мы идем в церковь, чтобы ноги мыть или не мыть, на иных языках говорить или не говорить. В Троицу или в единого Бога верить, в три единого или в единого. Мы должны понимать, что это не меняет нашу жизнь и не делает нас ни добрее, а глупее делает точно, потому что мы спорим по поводу Троицы, Двоицы или единого Бога. Спорим, а это уже преступление. Это грех называется на языке Библии. Если между вами споры и разногласия, то не плотские ли вы и не по обычаю человеческому ли поступаете? Вот он список, заметьте. Духовная семинария, духовная академия, да? Если кто-то там учится, его должны были чему учить. Священник, это слово происходит от слова святой. Священник – это святой. Священник – это освятившийся, знающий толк в этом деле, разбирающийся в механизме освящения. Он понимает, как патологоанатом понимает, где грех зарождается, как развивается, что в нашем сознании происходит, кто там внутри с чем борется, какую позицию нам занимать, как научиться отличать, как что там распинать, да. Священник это тот, который получает, будем так говорить, работу для того, чтобы освящать людей. И вы знаете много таких священников, знаете много таких церквей, если знаете, адресок сбросьте. Где не только говорят о святости, но и стремятся достичь святости. Потому что иногда где-то говорят, да, мы должны быть святы. Как только подходишь и говоришь, так давайте, и тут же начинается, так мы не можем. А зачем вы говорили, что да, должны быть святы? Да, потому что так написано. Потому я так и сказал. Ну что, стать такими, я вообще, как говорится, не при делах, я не знаю, что делать для этого. Как это все понимать, не знаю. Поэтому еще раз вам говорю. Потому пастырь говорит, давайте не будем смотреть друг на друга. Давайте не будем судить друг друга, а будем любить. Для чего? Он как бы себя перестраховывает. Вот я про ваши грехи не буду ничего говорить. А вы про мои ничего не говорите. И будет картина, ну, просто идиллическая. Идиллия. Гляньте, грехов нет, вы понимаете? Да? Мы все делаем, мы все видим, но одели розовые какие-то очки и не видим. И не говорим. А потом веруем, что так мы оказываемся святы. А святы от чего? А потому что никто ничего не говорит. Без УЗИ видно, без МРТ видно наши пороки. Но говорить не надо. Это не любовь. Пусть будет так, как оно есть. Вот и делайте выводы. Почему проповеди обо всем и ни о чем под названием «В ту степь»? Почему обходим тексты, где прямо сказано, что вы должны быть святы. Не удивляйтесь. Вот так церковь сегодня пала. Вот такое сегодня христианство. Если написано «Вы свет миру», так вы знаете, о каком свете идет речь? Вы думаете, что Троицу надо возвестить этому миру, и он перестанет грызть друг друга? Нет, святость. Христос – это тоже не икона. Христос – это не идол. Это личность, которая была в человеческой плоти и достигла святости. Достигла состояния Бога в человеческой плоти. Мужайтесь, Христос говорит. Не опускайте руки, это я добавляю. Я победил мир. Что значит победил мир? Тот мир, который мирское, которое было во мне. Та плоть, в которой я родился. Я победил мир. Мужайтесь. Придите ко мне, научитесь у меня. Ибо я кроток и смирен сердцем. Смирен сердцем. И найдете покой душам вашим. Это возможно. А у нас Христос, это будем говорить, как идол, которому надо поклоняться. У него надо учиться, он учитель. Он имеет опыт. Он делится. Вступайте с ним в контакт. А нам говорят, а мы не можем. И поэтому то читаем рассказики эти с Евангелия, там, то страдающие кровотечениями исцелил, то там Лазаря воскресил, то там накормил рыбками, хлебами, там 3000 или 5000 человек, да, ой, ай, ой, надо верить, какая, Боже, милость твоя. Но мы так и ждем, опять же, рыбку и хлеба. Мы не стремимся к святости. Так я задаю вопрос, ну если в церкви объявили, что мы ничего не можем, грех не победим, что это только на небе, только Бог нас такими сделает. Я хочу спросить, вообще про святость написано на земле или про святость, которая будет только на небе, а на земле не будет? Задайте честно себе вопрос и ответьте на него, как написано в Библии. А теперь вопрос. Почему я говорю, что не надо верить никому? Включая и меня. Из верующих не надо верить никому. Если вы задаете вопрос, возможно ли грех победить? Говорят, нет. Все. Все остальное, осознанно или неосознанно, да. Человек сначала верит, а потом сам в это же и... Сначала врет, а потом сам в это же самое и верит. Знайте, что все объяснения... Библии будут лживыми. Через всю Библию красная линия проходит, я бы сказал, генеральная линия. Будьте святы. Это в Ветхом Завете. Это начиная от Адама и Евы. Это кончая кончиной света. Будьте святы. И если верующий говорит, что грех непобедим, таким быть невозможно, я вам просто говорю, там будет одно сплошное вранье. Конечно, будем так говорить, приукрашено красивыми словами о любви, о милосердии, о Божьей любви, там, о сострадании. Но когда дело дойдет, вы увидите, что обычные пороки, свойственные обычным неверующим людям, они свойственны и верующим. Дочитываю. Это написано, кто епископ, кто желает. Дальше, значит, с 12 текста мы до 11, а нет, извиняюсь, с 11 мы еще не прочитали. Равно и жены их должны быть, вы слышите, равно. А если жена не такая, вы понимаете, это уже для пастыря. Ты не знаешь, что со своей женой делать? Ты... Как? Ну, ты же вроде духовный человек, а она у тебя совсем не такая, как ты, да? Заметьте, лицо пастыря, мужа, да? Ты его жена. Равные жены их должны быть честны. не клеветницы. Дальше. Трезвые, обратите внимание. Не развешивать уши, не собирать сплетни, не передавать, не веровать в то, кто о ком, о чем говорил. Слушать, анализировать, разбираться, но не впадать в какие-то эмоциональные крайние состояния. Дальше. Верны кому? Ну, написано во всем, верны Богу во всем. Включая там и мужа, потому что верность по отношению к Богу – это верность по отношению к мужу, как и для мужа. Верность по отношению к Богу – это верность по отношению к жене. Дальше. Диакон. Ну, вроде поменьше должность, можно было бы тут и так написать. Ну, диакон-то ладно. Ему позволительно немножко выпить, немножко закусить, немножко там кого-то пощупать, да? Уж извините, так утрирую, да? Диакон, ну, вроде это не епископ, да? Диакон должен быть муж одной жены. Дальше. Хорошо управляющий детьми и домом своим. Ибо хорошо служившие приготовляют себе высшую степень и великое дерзновение в вере во Христа Иисуса. Сие пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе. То есть про диакона написано намного короче, чем про епископа. Но имеется в виду, что все, что относится к епископу, в равной степени относится и к диакону, и как к жене епископа, так же и к жене диакона. А теперь смотрите, сие пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем. Обратите внимание, что такое Дом Божий. У нас Дом Божий – это помещение церкви, куда мы ходим с вами. Помещение, в котором не живет Бог, а живут грешные люди, это не Дом Божий. Дом Божий – это там, где живет Бог. Но Бог в доме не живет, Он живет в людях, в которых живет Бог, святой Бог. Люди, в которых нет греха. Чтобы ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть церковь Бога Живого. Знаете, почему это подчеркивается, Бог живой? Но если Он живой, Он во мне, то у меня, уж извините, я говорю, даже если даже сухая палка, у меня все почки должны набухнуть, веточки должны пойти расти, листочки, цветочки и плоды должны быть. Церковь есть, Дом Божий, который есть церковь Бога Живого, теперь слушайте, столб и утверждение истины. Заметьте, это столб несущий, на котором, будем так говорить, или на которых там держится, ну, как на сваях, да, здание, стены, крыша, да. И утверждение – это как фундамент. А что значит церковь Бога Живого? А что значит слова «как должно поступать в Доме Божьем»? Вот, кто епископство желает, вот он, столб церкви. Он должен быть вот таким, чтобы быть столпом. Диакон должен быть вот таким, чтобы быть столпом. Жены их не должны быть вот такими, чтобы быть столпами. А потом на этих столпах, уже я так буду говорить, впритык и на них стены будут строиться из членов церкви. Крыша будет. Все мы будем дружно устроять из себя дом духовный. Вы поняли? Дом Божий. Это церковь Бога Живого, который живет и действует в каждом из нас, если живет и действует. Это, обратите внимание, вопросы святости и нравственности божеского естества – это и столб, это и утверждение истины. Это и столб, это и фундамент. А теперь 16 текст. И беспрекословно, то есть на эту тему даже прекословить нельзя. Я считаю, а мне кажется, То есть Павел как бы дает понять. По этому вопросу никакие прикословия в церкви Бога Живого вообще никогда не должны звучать. Что такое прикословие? То есть пререкаться, спорить, а я не соглашаюсь, а я не вижу в этом смысла, или а это невозможно, а я так считаю, я где-то читал. Теперь слушайте, и беспрекословно. Великое благочестие тайна. Слушайте, что такое тайна? Тут вот просто написано, кто епископ желает, тот должен быть вот таким уже готовым, да? А как этого достичь? А это тайна. А как это происходит в душе того человека? А это тайна. Но эту тайну, вот этот человек, который достиг вот этого состояния, он должен, ну будем так говорить, фигурально, на пальцах, на примерах каких-то жизненных, рассказать, разжевать, донести до людей, как такими стать. Заметьте, тайна благочестия. Вот епископ должен быть, вот это называется все вместе, да, если, как говорится, одним словом выразить, да, это, заметьте, благочестие. Епископ должен быть благочестив, а конкретно это так, как я вам прочитал. Почему тайна, вы теперь поняли. Почему великая тайна? Потому что это самое непонятное для людей в этой жизни явление. Как стать вот таким человеком? Поинтересуйтесь, что пишут про любовь. Да лучше, как в Библии написано, никто никогда не сказал. Любовь – это такое чувство, тут это такое переживание, какие-то возвышенные чувства. Но это, в общем-то, не передать, да? Так вы любили, когда сходили? Ну, конечно. А когда расходились, тоже какое-то возвышенное или заниженное чувство было? А теперь слушайте, что за тайна. Бог, о ком речь идет? Об Иисусе Христе. По поводу тех, кто там, ну, любят философствовать, что Христос не Бог, да? Сын Божий. Он человек, спрашиваешь? Нет. Он Бог? Нет. А кто? Сын Божий. Что это такое? От человека рождается человек, от собаки собака, от Бога. Кто он? Так вот здесь написано. Кто сомневается, читайте. Бог, сейчас вы поймете, что речь идет о Христе. Бог явился во плоти. Речь идет, в какой плоти? У нас же тут же опять целая философия разведена. У него была такая плоть. Он был и человек, он был и Бог. Для чего вот эта философия вообще разводится? Ну, если как человек, так вот, вот он похож на нас, какие-то может испытывать там наши переживания, наши чувства. А Бог что обозначает? А потому что он потому не грешил, потому что он был Бог. Он полубог, он получеловек. Вот такой, знаете, найдите, где это написано, да никто не найдет. Откуда вышло? Так это от тех, из тех духовных, так называемых, в кавычках, заведений. Грешники объясняли, учили студентов, чтобы они потом учили паству, а чтобы потом вот эта тьма, которая покрыла народы, покрыла и христианскую церковь. Бог Христос, который был Богом на небе. Если кто сомневается, я еще кое-что приведу в качестве примера. Библия пишет, Бытие, буквально с первой главы. Вначале Бог, там помните, создал то-то, то-то, в такой-то день, да? В Новом Завете написано. Ибо им, кем? Христом, создано видимое, невидимое, престол или господство, все им и для него создано. Что непонятного здесь? что-то есть. Так вот, Бог принял плоть, здесь имеется в виду обыкновенного, родился, помните, римлянам, помните, да, послание? О Сыне Божьем, который родился по плоти, указано какой плоти, от семени Давидова, то есть плоть человеческая, чтобы было понятно, плоть Давидова. Вы знаете, да, кто читал, знаете, какие залеты были у Давида. Я там без осуждения это говорю, ну просто в Библии об этом написано. Что Давид, прежде чем стал каким-то, вы знаете, вот много было недоразумений в жизни. Так вот, о Сыне Божьем, который родился от семени Давидова по плоти, в обыкновенной человеческой плоти, с обыкновенными человеческими склонностями ко всему тому, к чему склонна наша с вами плоть. И холодно, и жарко, и обидно, когда несправедливо, да? И раздражается эта плоть, и завидует, и спорит, и ругается, и оскорбляет, и объедается, и издевается, и насмехается. Бог явился именно в такой плоти. Он был Богом, стал человеком. Кто еще сомневается, читайте Евреям 2 глава. Во всем уподобился братьям. Заметьте, не 50 на 50. Во всем уподобился братьям. Для чего? Чтобы быть милостивым и верным первосвященником. Чтобы понять, чтобы не осудить, чтобы войти в положение, чтобы быть объективным, надо было побыть полностью в обыкновенной человеческой плоти, без каких-либо оговорок. Только тогда, побыв в этой шкуре, ты можешь, ну, быть, будем говорить, справедливым судьей, решая судьбу каждого человека в отдельности. Так вот, смотрите, Бог явился в человеческой, обыкновенной Давидовой, Адамовой после согрешения плоти. Теперь слушайте. Оправдал себя в духе. Что значит оправдал себя в духе? Повинуясь Святому Духу, делая все, как его Святой Дух учил. Он ни в чем не поступил противозаконно. И Дух Святой не осуждал, а оправдывал его. Говорил: хорошо, молодец, добрый, верный раб. Вот это называется оправдал себя в духе. То есть явился во плоти. Дальше. Прошел процесс перерождения, рождения свыше. Достиг чистоте и святости и был оправдан Духом Святым, как праведник. Дальше. Показал себя ангелом. Дальше. Проповедан в народах. Вы думаете, это Бог Отец ветхими днями? Принят верою в мире и вознесся во славе. Принят верою в мире. Какой верою был принят и какой верою он сегодня принимается? Принят верою, что он был в человеческой плоти, что он в человеческой плоти открыл нам, людям, законы духовной борьбы между добром и злом, которые внутри происходят. Люди приняли в мире верою вот этого Христа, который был в человеческой плоти, достиг божественной святости. И что значит принят верою в мире? Принят вот таким Христом. Принят вот с такой направленностью мыслей. Заметьте, показал ангелам. Проповедан в народах. Принят верою в мире и вознесся во славе. А я задаю вопрос, какой сегодня Христос у нас проповедуется? Бог не явился во плоти. Он был Богом, он был человеком. Вот вы знаете, вот это вот, иногда хочется сказать, слушайте, вы случайно не еврей? Хотя я к евреям ничего не имею, я иногда говорю, знаете, есть евреи, я их уважаю, а есть жиды. А жидов и евреи не уважают. Они сами говорят, что я жид? Так я говорю, вы случайно не жид? Нет. Хитромудрый. Сегодня Христос не явился во плоти. Слушайте. И он еще вдобавок, и не Бог. А почему такое у нас объяснение? А потому что мы ленивые, а потому что нам нравится жить в грехах, поэтому нам надо и Христа таким подать вот людям, так его обрисовать, так его преподать, да? Чтобы люди поняли. Ну, Христос победил грех, потому что, знаете в чем? Он не курил, не закурил ни разу, да потому что он никогда и во рту не держал. У него отвращение было вообще от природы, да? Он на женщину не смотрел с вожделением. Почему? Так у него же, как говорится, ангельская природа, а там, ну, ничего нету такого, понимаете, да? Ангелы же не женятся, не замуж не выходят. Ну, вы уж извините так, как говорится. Ну, нет того, что искушает, да? Почему не объедался? Так и ему голодно не было. Вот такого нам Христа сегодня нарисовали. И не удивляйтесь, почему сегодня такие пастыри, почему такие проповеди, и почему вот такое состояние. Вот я вам прочитал, великое благочестие тайна, а есть великая тайна беззакония. Так вот, как стать святым, родившись в человеческой греховной плоти? Это великая тайна благочестия. А вот как до людей, которые в руках которых находится Библия, донесли, что там, где написано «будьте святы», нам объяснили, что невозможно. Мы держим книгу, смотрим, видим фигу, да, и мы верим свято, что грех непобедим, что святость невозможна, да, мы верим в это. Слушайте, это называется «великая тайна беззакония». Вот уж волшебство, вот уж талант. Вот так надурить, вот так развести людей, как лохов верующих, у которых в Библии написано одно, им одели какие-то такие очки, что они не видят того, что написано черным по белому. Ну и напоследок, я уже заканчиваю на сегодня, да, напоследок еще раз вопрос задаю. Вы видите, какими люди, какие христиане должны быть? Какая церковь должна быть? Теперь я задаю вопрос, найдите ту церковь, где говорят и стремятся к святости. Или хотя бы молятся об этом. И сбросьте мне адресок, телефон. Вы теперь понимаете, почему верующим я не верю, и почему я еретик профессиональный? Да нет, я еретик, это если я против Бога иду. А если против всяких заблуждений, так это вопрос тут еще, кто еретик. Ересь, она определяется по отношению к истине божественной, а не ту, которую мы там сами себе нарисовали в своих умах. Так вот, где вы таких людей видели? Про грешников смотрите. Просто закройте глаза, поверните, как говорится, туловище, рукой тыкните и попадете на грешников. И поймете, что они врут. А теперь найдите святых, и вы поймете, что это вот эти люди, праведники, да, действительно народ Божий, дом Божий, в котором живет святой Бог. Я вам должен сказать, это 0,3-0,5% Может быть, я даже преувеличу. Потому и написано, много званых, мало избранных, а верных еще меньше. Это я уже добавил от себя. Проанализируйте, понаблюдайте и сделайте выводы. А выводы какие? Кому можно вообще в этом мире верить? Какой информации можно верить? Да, я вот тоже интересуюсь разной информацией. Ну, просто, чтобы быть, как говорится, в курсе дела. Иногда что-то кто-то говорит достаточно неплохо, достаточно объективно. В каком-то другом вопросе этот же человек такой может сморозить, что просто станешь и думаешь, ну, это просто лишнее доказательство. Я все, что слушаю, я 10 раз проверю. И то, у меня всегда есть допуск, что... И тут может быть, ну, неумышленное вранье, ну, просто элементарное человеческое заблуждение. Ну, человек вот такого уровня, такого склада ума, он вот только так может видеть человека или ситуацию. И в этом как бы я не вижу ничего предосудительного. Это проблема этого человека. Я его не осуждаю, я его понимаю, но я просто все, что слушаю, я фильтрую. Фильтрую. И даже когда нафильтрую, насобираю, ну, много какой-то информации, ну, то, что я вам говорю, это же тоже фильтрую Библию, фильтрую христианские проповеди, фильтровал. Уже не фильтрую. Слушаю, собираю, выбираю, сравниваю, сопоставляю, задаю вопросы. Потом уже приближаюсь к чему-то, к какому-то пониманию, потом начинаю делать. И пока не получится в жизни, сам в себе могу сомневаться. Если что-то я правильно понял, а у меня не получается, то это вопрос, проблема во мне. Вопрос ко мне. Пересматривая свои взгляды. А то, что в мире информация, да, какая, даже если я найду где-то что-то более-менее, все равно я до конца не знаю. Я могу предполагать, я могу приблизительно что-то знать, но чтобы сказать, вот, знаете, точно, категорично, вот только так и никак не иначе, да, а вот этого я не скажу. Не потому, что там... Ну, типа скромничаю. Да потому что просто не все мы знаем, не все нам рассказывают. А если учесть, сколько всяких там, как говорят, ботов всяких, которые, кто его знает, что мелят, и кто его знает, откуда что собирают, то я вам хочу сказать, чтобы не быть ни бойцом, ни жертвой вот этой информационной войны, надо иметь голову на плечах и придерживаться библейского текста. Все испытывайте, то есть проверяйте, сопоставляйте, выясняйте, не верьте ничему, мне в том числе. Проверяйте, сопоставляйте, сравнивайте, перепроверяйте 10 раз. И когда убедитесь, вот этого хорошего держитесь. И то не зацикливайте, что вот это, что я уже знал, это уже абсолютная истина, которая никогда и никак, ни при каких обстоятельствах не может быть подвергнута какой-то корректировке. В этой жизни любое познание, чтобы вы знали, относительное. Да, оно может быть правильное относительно моего склада ума и моего уровня понимания. Если завтра я буду расти, я здесь увижу новые горизонты, новые грани и пойму, что не все вчера я правильно понимал. Что-то более-менее правильно, но не все, не все детали. На этом я заканчиваю. Всего хорошего вам. И, как говорится, дай Бог, чтобы сумели разобраться в этом мире лжи, в котором мы с вами живем. Оставайтесь с Богом.